Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок
и Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Одна из красивейших возрожденных церквей Москвы, чудом сохранившая свои интерьеры с 18 века, вместе с предстоятелем отметила двойное торжество.
Уральцы встретили великую христианскую святыню. Десница святого Спиридона Тримифунского доставлена в Екатеринбург.
В церкви все должны быть вместе. Международный день глухих, слабослышащие люди со всех уголков страны приняли участие в необычном богослужении.
Дом Божий, место общей молитвы и достопримечательность края. Архангельские мастера по старинной технологии построили новый храм в Воронеже.
Экспонаты этой выставки – настоящие святыни. В Сергиевом Посаде открылась уникальная экспозиция к 75-летию преподобного Сергия Радонежского. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? День обретения креста Господня – один из 20-х праздников церкви. Многолюдно в этот день в православных храмах по всей земле.
В Россию главную божественную литургию в честь торжества совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Московской церкви священномученика Климента, папы Римского, но прежде предстоятель возглавил чин великого освящения храма.
Для прихожан и духовенства храма священномученика Климента, папы Римского, 27 сентября стало двойным праздником. На воздвижении креста Господня произошло историческое событие. Состоялся чин освящения храма, который возглавил лично патриарх Кирилл. Эта церковь – неповторимый и удивительный образец церковной архитектуры. Она пережила пожар Москвы 1812 года, войны и революции, сохранив подлинные интерьеры 18 века, чудом дошедшие до нашего времени. Храм священномученика Климента – памятник архитектуры федерального значения и включен в один из основных экскурсионных и паломнических маршрутов Золотого кольца Москвы. Праздник воздвижения креста появился примерно в 326 году христианской эры, когда по церковному преданию был найден крест Господень, на котором был распят Иисус Христос. Поисками святыни, а также Голгофы и других мест, связанных с жизнью и вознесением Иисуса, лично занималась мать равноапостольного императора Константина Великого, царица Елена. Именно она во время организованных ею раскопок нашла крест, а также другие святые реликвии.
Крест – хранитель всея вселенной. Крест – торжество церкви. Крест – опора для народов и государств. Крест – слава. И в этом уже опытном восприятии силы креста вся наша вера в правоту божественного откровения о том, что не силы человеческие, но силой Божией мы спасены. А если так, если спасение от Бога, а не от человеков, то что же самое главное в жизни, а самое главное – служить Богу, Спасителю нашему, тому, кто это спасение принес для всех народов и для всех эпох, и для всех континентов, который открыл свои объятия роду человеческому. И нам-то немногое осталось ответить на это божественное действие, ответить на действие спасающей благодати Божьей своим послушанием.
На литургии патриарх, духовенство и москвичи совершили соборную молитву о мире на Украине. Представитель русской церкви молился на коленях.
И солнечный сей свет, а неизменяемый во обновлении я, и жугольнику твоему Моисею вдохнул, и холу небу изрядно приложите, добрейшему твоему созданию ищи, видите тебе свет, я готовый действующий сей.
По завершении богослужения в дар новоосвященному храму святейший владыка передал старинный образ воздвижения честного и животворящего креста Господня, а затем вручил высокие награды архиереям, священникам и мирянам.
Ну Новости из-за рубежа. Во французском городе Эшо православные паломники отметили праздник святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. По случаю православного праздника в городок прибыли священнослужители и многочисленные паломники из различных европейских стран.
Проведение торжественных служб стало доброй традицией благодаря взаимодействию представительства Русской Православной Церкви в Страсбурге и католической общины Святого Трофима. Ежегодные торжества пользуются поддержкой мэрии города Эшо. Подробности в сюжете.
День веры, надежды, любови и матери их Софии в городке Эшо. Здесь, у раки мучениц в храме Святого Трофима, где мощи святых хранились с 8 века до начала Французской революции, торжества проходят ежегодно. Праздничное богослужение в этом году возглавил архиепископ Егорьевский Марк в сослужении православного духовенства стран Европы. Этот праздник объединяет русскую православную диаспору Западной Европы, а также паломников из России, Украины, Беларуси.
«Призрись небесе Боже, и вишь, и посети виноград сей, и утверди, Его же насади, десница твоя».
После божественной литургии вокруг храма прошел крестный ход с частицей креста Господня и частицей мощей мученицы Софии. Во время шествия архиепископ Марк вознес молитвы к святым сестрам и их мудрой матери.
«Умолите Господа, да в скорбях и напастях неизреченную благостью своей покрытный».
Православные богослужения вызывают неподдельный интерес у многих местных жителей, которые имеют возможность познакомиться с живой православной традицией. После крестного хода, обращаясь со словами проповеди, владыка Марк напомнил, в чем состоит подвиг святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии.
«Особенно трудно нам воспринять подвиг детского мученичества. И сегодня мы как раз отмечаем память святых веры, надежды, любови матери Софии, детей, подростков, которые не пощадили своих молодых жизней ради верности Христу. Они так и остались непобедимыми подвижницами веры. И таковыми являют для нас пример. Пример мужество, терпение. Символично, что они носили имена веры, надежды и любови, то есть имена главных христианских добродетелей».
Архипастырь пожелал всем такой же силы веры, которую имели отроковицы, и быть такими же верными Христу на протяжении всей жизни. Он поздравил участников богослужения с праздником, а женщин, носящих имена «Вера, Надежда, Любовь и София» – с Днем Ангела.
«Мы сегодня счастливые люди, потому что мы молились сегодня в том месте, в том храме, у гробницы и перед мощами святых мучениц. Здесь на протяжении многих лет находились в этом величественном саркофаге мощи святых мучениц, а перед нами сейчас мощи святой Софии. Мы верим, что Господь по их молитвам подаст нам все просимое, а самое главное, подаст нам веру, любовь, надежду и, конечно, мудрость. Всех вас с праздником! Сугубо поздравляю именинниц!»
По окончании богослужения архиепископ Марк пригласил всех принять участие в историческом событии, посетить торжества в Страсбурге по случаю закладки камня в основании первого православного храма в честь всех святых.
К сообщениям из российских регионов. Первый день октября для прихожан Краснодарского храма в честь иконы Божией Матери-Целительницы при Краевой клинической больнице номер 2 особенно радостный и торжественный, ведь это день престольного торжества. Вместе со своим правящим архиереем на торжество отправились и наши кубанские коллеги. Им слово.
На аналое украшена икона Матери Божией и честной крест Христов. Память иконы Пресвятой Богородицы Целительница всегда приходится на попразднество воздвижения креста Господня. Не будет преувеличением сказать, что радость престольного праздника вдвойне усиливается архиерейским богослужением. Правящий архипастырь Кубани митрополит Исидор возглавил здесь божественную литургию. Как и всегда в престольный праздник, в этом году в церкви собралось множество верующих. За небольшим исключением, все они прихожане Целительницы. руководство второй краевой больницы, на территории которой расположен храм, ее главный врач Григорий Пенджаян также в этот праздник принял участие в храмовом богослужении. Икона Божией Матери Целительницы является, наверное, неизменным украшением больничных храмов и часовен. Поводом для написания образа послужило событие чудесного исцеления Царицы Небесной тяжело болеющего клирика одного из московских храмов. Произошло это в 18 веке, и вскоре образ стал почитаем. В Краснодаре этой иконе Пресвятой Девы посвящен храм. По окончании праздничной литургии традиционно совершили крестный ход вокруг храма именинника.
Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего.
Молились честному кресту, Пресвятой Богородице и всем святым. Владыка-митрополит окроплял паству освященной водой. И каждый верил, что в этот день Божья Матерь незримо пребывает в этом храме и особенно быстро откликается на просьбы, вознося молитвы о всех верующих своему Божественному Сыну. После богослужения владыка с духовенством направились в больничный корпус посетить болящих. Радость праздника должна коснуться каждого, и персонал, работающий в больнице, и тем более тех, кто находится здесь на излечении. Его высокопреосвященство прошел по отделению анестезиологии и реанимации номер 2. Каждому болящему подарил иконочку целительницы. Благословение митрополита, святой образ Божией Матери должны стать духовным подкреплением и утешением для пациентов. Ведь человеку в болезни так важно осознавать, что за его выздоровление борются не только врачи, но что есть еще и небесная помощь.
В деревне Долгомостье Смоленской области прошли торжества, посвященные 775-летию подвига и мученической смерти святого воина Меркурия, защитившего Смоленскую землю от татаро-монгольского порабощения. Мероприятие было также приурочено к дате памяти Куликовской битвы и дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. На празднике побывала съемочная группа телестудии, носящей имя святого воина.
Торжества начались с крестного хода духовенства и мирян к памятному обелиску, у которого преосвященнейший епископ Исидор совершил заупокойную литию по воинам, отдавшим жизнь за Отечество и други своя в различных войнах. 775 лет назад воин Меркурий, вдохновленный видением Пресвятой Богородицы у ее смоленской иконы Одигитрии, и его дружина разгромили отряд воинов хана Батыя и не допустили захватчиков в Смоленск. С тех пор Меркурий является одним из самых почитаемых смолянами святых.
Особенно важно помнить этот день, чтобы для нас оставалась всегда память о святых наших угодниках Божьих и особенно о святых воинах, таких как святой Меркурий Смоленский. И он дает нам пример мужества, верности. Именно то, что воины должны быть верующими, православными.
По окончании литии к собравшимся обратился правящий архиерей и представители администрации Смоленской области и Починковского района. В своем обращении преосвященнейший Исидор сказал:
«Мы все должны помнить этот подвиг, который был явлен 775 лет тому назад, и ценить любые подвиги, которые были завершены за 1150-летие истории Смоленска, благодаря которым мы с вами живем в мирное время и славим наше Отечество и наш город. Пусть память мученика Меркурия не только для воинов, защищающих наше Отечество, но для всех нас, людей, любящих нашу Родину, будет примером того, как мы должны поступать, защищая наше Отечество».
Участники праздника возложили цветы к памятному знаку и приложились к сандалиям мученика Меркурия, которые впервые были привезены из Смоленского кафедрального собора на торжества в честь святого воина. Продолжились торжества театрализованным представлением, прославляющим ратные подвиги и силу духа святого Меркурия и русских воинов в сражении с татарскими поработителями. После представления гости праздника посетили ярмарку, на которой народные умельцы Починковского района представили свои изделия и угощения, сельскохозяйственную продукцию, блюда русской кухни, различные поделки.
Храм по старинной технологии возвели в Воронеже архангельским мастерам. Верхний предел посвящен празднику Вознесения Господня, а нижней памяти преподобного исповедника архимандрита Сергия Сребрянского. Новую церковь осветил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.
Вознесенская церковь – это первый храм в Воронежской области, целиком построенный из дерева. Сруб изготовлен в Архангельской области и выполнен в форме корабля. Купола сделаны из осины, благодаря чему они со временем станут прочными, как камень. Строительство началось в 2008 году, а параллельно вели службы во временной церкви. В 2011 митрополит Воронежский Борисоглебский Сергий совершил чиносвящение крестов и куполов. И вот настал день, когда архипастырь совершил освящение новосооруженной Вознесенской церкви.
И недостойные рабы Твои, основание празднующие честного храма Твоего во имя Вознесения Господня и преподобного и богоносного отца нашего Сергия Исповедника, во образ святейшей Твоей церкви, сирич самого телесе нашего.
После совершения чина великого освящения храма владыка Сергий совершил в нем божественную литургию, а затем обратился к молящимся со словами проповеди и поздравления.
Я поздравляю всех вас с этим великим освящением. Храм в честь Вознесения Господня. Господь вознесся, но послал Святого Духа на своих апостолов. И Он, благословляя по свидетельству ангелов, таким же образом и придет на землю, чтобы судить живых и мертвых. Это будет его второе страшное пришествие. И слава Богу, что мы имеем теперь храм, посвященный тоже памяти преподобного исповедника Сергия Сребрянского, великого угодника Божия.
Святой Сергий Сребрянский, в честь которого освящен нижний предел новосооруженного храма, был полковым священником и служил в годы Первой мировой войны в 51-м Драгунском Черниговском полку. Здесь, в условиях походных трудностей и тяжелых боев, где солдаты и офицеры рисковали своей жизнью, он увидел, насколько русский человек любит свою родину, с каким смирением отдает за нее свою жизнь. В 1908 году он был приглашен великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой на должность духовника и настоятеля храма Московской Марфомаринской обители. Пастырь скончался в 1948 году, пережив закрытие Марфомаринской обители, аресты и ссылки, Великую Отечественную войну. Но, несмотря на все испытания, отец Сергий продолжал совершать молитвенный и духовнический подвиг. Его память отмечается 23 марта и 28 ноября в соборах новомучеников и исповедников Церкви Русской, Воронежских, Московских и Тверских святых.
В Москве в Старых Черемушках родился новый храм. В рамках программы 200 на юго-западе столицы, на пересечении улиц Крыжановского и Новочеремушинской, в скором времени будет возведен уникальный, единственный в России храмовый комплекс в честь всех преподобных отцов Киево-Печерских. Всего за год на участке поднялась малая деревянная церковь, и совсем недавно в ней стала совершаться божественная литургия.
Чиносвящение церкви совершил епископ Дмитровский Феофилакт. В этот праздничный день храм даже не смог вместить всех прихожан. Столько людей пришло на службу. Владыка сердечно поздравил всех присутствующих, особо отметив, что во многом церковь поднялась усилиями местных жителей, которые давно мечтали о появлении в районе храма.
Глядя на этот храм, на другие подобные храмы, которые строятся и в нашем викариатстве, и по всей территории Москвы, мы можем свидетельствовать, что поистине церковное возрождение во всей полноте своей являет любовь нашего народа к Богу Троице Славимому и к тем святым и праздникам, в честь которых устрояются храмы.
В своем слове владыка Феофилакт отдельно упомянул о важной роли строителей, созидавших храм. Для каждого из них была подготовлена особая именная грамота с благодарностью. Преосвященный владыка по очереди зачитал их и передал настоятелю нового прихода.
Малый храм возведен трудами и физическими, и умственными множества людей. И самое активное участие в его возведении, конечно, принимал и сам отец-настоятель. Например, работал над проектом. Здесь предусмотрено все. Храм просторный, с высокими стенами. Здесь легко и хорошо дышится. А самое главное, теперь здесь будет возноситься общая молитва.
Храм получился красивый. красивый, как сказать, просторный, светлый, при том, что он относительно небольших размеров, всего 8 метров. Но за счет своей вышины, высоты своей, какой-то светлости, он действительно производит впечатление вместительного храма. Здесь разделены сама церковная лавка, отдельно сделана вот, часовня входной группы, и вот это, процесс подачи записок, написания записок, он не будет мешать самой молитве, то, что иногда в храмах происходит.
Несмотря на то, что церковь еще совсем молодая, все ее стены уже украшают иконы, причем писаные. Все они созданы одним иконописцем – Валентиной Звалинской. Художница взяла у отца-настоятеля благословение на написание всех образов для храма, в том числе 122 иконы небесных покровителей прихода, святых преподобных отцев Киево-Печерских. Написано уже 15. Те, кто имеет желание и возможность помочь благому начинанию, могут посетить страничку нового храма – lavravcheremushkakh.ru.
В Костроме состоялось освящение поклонного креста, установленного на въезде в город со стороны Ярославля. Освящение совершил епископ Костромской и Галичский Ферапонт.
Торжественный чин посетил и глава Костромской администрации Юрий Журин, а также местные меценаты, помогавшие в установке креста.
В России возрождается традиция установки поклонных крестов. Сегодня их воздвигают при въезде в города, на месте разрушенных храмов, на возвышенностях, в память о жертвах репрессий. Как и сотни лет тому назад, поклонный крест напоминает людям об исконной и истинной православной вере.
Когда мы въезжаем в родной город, как-то напоминает крест, что мы христиане, что мы тысячи лет христиане, наш народ. Вот. И вообще очень хорошо, когда человеку вот что-то напоминает о духовной жизни, о Боге.
Поклонные кресты, означая собой памятные и знаменательные места, служат верующим людям местом для молитвы, напоминанием всем проходящим и проезжающим о необходимости покаяния, нравственного очищения, жизни по законам добра и любви к ближним. Напомним, возведение креста часовни началось в 2009 году еще по благословению архиепископа Костромского и Галичского Александра и велось при участии Александра Антониновского прихода на средства костромских благотворителей. Освящение креста совершил нынешний управляющий епархией епископ Костромской и Галичский Ферапонт.
Знаем, что крест действительно есть защита христиан. Не зря каждый христианин носит крест на груди, верит, что этот крест защищает его. Точно так же вот этот крест является такой символом Божьего покрова, который защищает наш город.
В Екатеринбург прибыла великая святыня. Десница святителя Спиридона Тримифунского впервые посещает Урал.
Ковчег с мощами прибыл в аэропорт Кольцово в сопровождении греческой делегации из 11 человек во главе с митрополитом Нектарием. Святыня будет пребывать в храме на крови до 14 октября, рассказывает Георгий Малышев.
Кольцово гостей со святыни встретило духовенство Екатеринбургской митрополии под руководством митрополита Екатеринбургского Верхотурского Кирилла, екатеринбуржцы и гости города.
Я хотел бы принести сердечную благодарность вам, дорогой владыка, за то, что вы лично сегодня не только благословили прибытие святыни, но и сами ее привезли сюда. И надеемся на то, что краткое пребывание на Урале будет для вас добрым, благополезным, утешительным и спасительным для всей той паствы, которая сегодня вместе с вами сегодня молится на Урале святителю Спиридону.
Десница прибывает в Россию уже в третий раз. До этого она побывала в Краснодаре и Москве. Сейчас же верующие жители Урала и паломники из окрестных регионов впервые смогут поклониться мощам святого Спиридона.
Святитель Спиридон Тримифунский из тех святых, к которым обращаются люди не только верующие, но и невоцерковленные. И недаром, ведь святой помогал всем нуждающимся при своей жизни и помогает сейчас в вопросах, связанных с финансами, с бизнесом и работой. Сейчас десница святого отправится в храм на крови, где до 14 октября будет открыт круглосуточный доступ для всех желающих поклониться великой святыне.
То, что святитель Спиридон не похож на остальных святителей, становится понятно даже после первого взгляда на его икону. Древние святители чаще всего изображаются с непокрытой головой, а вот у Спиридона на голове шапочка из овечьей шерсти. Пастухом долгие годы был этот удивительный муж. а когда воля Божия привела его на епископскую кафедру, то свой образ жизни святой не поменял. Крестьянская еда, воздержанность в быту, доходящая до бедности, пастушеская шапка – все это так не похоже на признаки святительского сана. Зато внутреннее богатство благодати, которое носил в себе Спиридон, заставляли современников вспоминать имена великих пророков.
Будем просить всем нам, всех необходимых нам благ в этой жизни и твердо верить в то, что святитель Спиридон, будучи сам абсолютно верующим человеком, и нам придаст эту огромную силу, силу веры нашего Бога, который так милостиво сегодня посещает нашу святую землю. Поздравляю всех вас с этим праздником. Поздравляю каждого, кто сегодня находится в этом святом храме, с этим священным событием. И надеюсь на то, что это время будет для всех, для нас благоприятным и спасительным. Храни вас Господь!
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, любимый ученик Христа. Главная особенность его духовного облика открывается через его учение о любви, за которое ему даже усвоено наименование апостола любви.
Более 500 лет назад образ этого святого был явлен среди Череменецкого острова. На этом месте был построен монастырь, в котором побывала и наша съемочная группа.
Посреди Череменецкого озера расположился удивительный по своей красоте Иоанно-Богословский Череменецкий мужской монастырь. Обитель хранит много славных страниц в более чем 500-летней истории своего существования.
Это дуб почти ровесник монастыря. По преданию его посадили первые насильники. Это были 18 воинов-монахов.
Но не это главная достопримечательность монастыря. Из самых разных уголков страны и ближнего зарубежья едут сюда паломники, чтобы приложиться к чудотворной иконе святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Называть его апостолом любви, святой Иоанн Богослов, много в посланиях Евангелия Иоанна о любви говорится, не к той, к которой мы привыкли здесь, больше любви, которая ничего не боится, ничего не завидует, всему радуется, которая все, без исключения, люди на земле, какие бы ни были осознанно или бессознательно, стремимся мы все, потому что душа у всех от Господа. Это любовь, Царствие Божие.
Здесь очень замечательные стихи. Все начинается с любви. Без любви жить нельзя. Поэтому вот здесь, благодаря тому, что эта икона и этот монастырь мужской Череменецкий под Иоанном Богословом. Здесь именно место вот для любви. Любви райской. Наслаждение ее воспринимается с душой, искренне, с теплотой, с такой. Очень хорошо.
Именно этот образ святого был явлен на этом острове в конце 15 века. В страшные для обители годы икона была сохранена прихожанами. Когда она вернулась на свое место, она была вся черная, не видно было и фрагментов. За несколько лет все проявилось, без реставрации. А на щеке у апостола появилась слеза. Церковь Преображения Господня сегодня основное место для молитв. Надежда Корнева приехала из Украины. В монастыре оказалась случайно, но признается, на то воля Божья.
Я здесь первый раз оказалась. Очень мне нравится, особенно эта икона. От нее все такое исходит, такая благодать. И красиво здесь, спокойно. Для души спокойствие.
Для насильников монастыря не важно, сколько людей приезжает на полуостров. Для каждого здесь индивидуальный подход. Расскажут, покажут, выслушают, помолятся.
Смысл в том, что нам нужно общаться и рассказывать о монастыре, об нашей иконе, которая единственная в своем роде в мире вообще. Таких икон больше нигде нет, аналогов никаких. И поэтому, конечно, хочется донести до каждого человека, чем мы живем, что это такое монастырь вообще. Многие же не знают, только понаслышке.
Вот такой был Череменецкий мужской монастырь в далеком 15 веке. Сейчас здесь полным ходом идут восстановительные работы, чтобы обитель вновь обрела свой первозданный вид, чтобы продолжать служить верующим, молясь о страждущих, хранить веру православную.
В Международный день глухих представители православных общин глухих из разных регионов страны собрались в Москве для того, чтобы принять участие в необычном богослужении. Впервые в столице божественная литургия с сурдопереводом была совершена торжественным архиерейским чином. В храме святого благоверного царевича Дмитрия перед первой градской больницей Москвы побывала наш корреспондент Галина Ледвина.
Божественная литургия с сурдопереводом – знаковое событие для глухих людей. Ни в дореволюционной России, ни тем более в советские годы глухие люди не могли полноценно участвовать в богослужебной жизни церкви. Сейчас ситуация меняется, в России появляется все больше православных общин глухих, и церковь уделяет этим людям особое внимание.
Божественная литургия была совершена торжественным архиерейским чином. Ее возглавил епископ Орехово-Зуевский Пантелеима. Богослужение переводили сурдопереводчики из разных общин и священники, которые владеют жестовым языком. Обращаясь с проповедью ко всем участникам необычного богослужения, епископ Пантелеимон сказал:
«В церкви мы все должны быть вместе. И поэтому, конечно же, очень радостно, что сегодня с нами собрались те люди, которые имеют некоторые особенности, которые не слышат музыки, плохо слышат слова, но которые хотят быть с нами, которые хотят и умеют говорить, умеют петь и умеют понимать то, что происходит в храме во время службы. И если мы с вами хотим быть в Царстве Небесном, мы должны научиться любить всех людей, вне зависимости от того, какими качествами или способностями обладает этот человек. И литургия, как раз, которую мы совершаем, она соединяет нас вне зависимости от того, сколько нам лет, и что мы знаем, и что мы имеем. И вне зависимости от того, есть ли у нас какие-то недостатки или нет. Господь всех нас любит и всех соединяет вместе в таинстве божественного причащения».
Епископ Пантелеимон призвал изучать русский жестовый язык и сам сказал на нем гостям несколько слов.
«Вот это значит «Христос воскресе». Это значит «Мир всем».
Богослужение с сурдопереводом проводилось в Москве в первый раз. В нем приняли участие более 80 глухих, слабослышащих, слепоглухих и окормляющие их священники из 11 православных общин Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Воронежа, Курска, Белгорода. Литургия стала большим событием для людей, лишенных слуха.
А если есть перевод в храме, то это очень хорошее подспорье. Переводчик помогает глухому понять всю красоту православия, всю службу. Постепенно. И глухой постепенно воцерковляется.
По статистике, в России живут свыше 190 тысяч глухих и слабослышащих людей. С ними ведется работа в 43 приходах русской церкви на территории России. Русским жестовым языком владеют 13 священников и 5 диаконов. И, конечно, церковь сегодня нуждается в еще большем числе тех, кто владеет жестовым языком.
При синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению создан координационный совет по помощи глухим и слабослышащим людям. Деятельность этого отдела будет включать в себя, в первую очередь, наверное, обучение священников и клиров храма русскому жестовому языку, в котором есть большая потребность у глухих людей.
Кроме того, в ближайших планах координационного центра проведение обучающих онлайн-семинаров через интернет.
Передаем слово нашим коллегам из телестудии «Дон Православный». На минувшей неделе мощный ураган обрушился на Ростов-на-Дону и Ростовскую область. Порывы ветра достигали 36 метров в секунду. Затопленные дома, поваленные деревья, оборванные провода. Последствия непогоды помогают устранять сотрудники МЧС и добровольцы.
Студенты, прихожане различных храмов, сотрудники социального отдела Ростовской-на-Дону епархии, беженцы из Украины. В выходной день собрались, чтобы помочь тем, кто пострадал от урагана, обрушившегося на Ростовскую область.
У меня теща помогает, она волонтер, она сегодня прибыла для того, чтобы оказывать помощь людям, нуждающимся в ней. Она позвонила мне, буквально 15 минут нужно было, когда я узнал, что необходимо приехать и помочь в потопленные районы. Мне, чтобы собраться, я приехал, и вот я здесь.
Большой ущерб стихия причинила жителям различных городов. Полностью под водой оказались станицы и села, особенно те, которые расположены в низовьях Дона. Пострадали сельскохозяйственные постройки, погибла домашняя живность. Многие люди остались без необходимых продуктов питания.
Буквально на днях мы мониторили здесь ситуацию, выясняли потребности. Вот, и на основании этого мы всего собрали эту гуманитарную помощь. Помимо всей этой гуманитарной помощи, также доставили мотопомпы, которыми будем выкачивать воду из, помогая совместно с МЧС, конечно, выкачивать воду из подвалов домов, потому что вода еще до сих пор стоит и где-то в очень большом количестве.
Более 50 добровольцев распределились по группам и отправились в станицу Елизаветинскую, хутор Курган, Обуховку и другие населенные пункты, чтобы оказать помощь пожилым одиноким людям и всем, кто в этом нуждается. Волонтеры стучались в каждый дом, раздавали продукты, воду, помогали физическим трудом.
Вот вода, поэтому пора у нас была вода. Это считайте, ну вот я стою, меня, видите, сколько воды тут.
По пояс в воде Валентина Михайловна пробиралась от одного сарая к другому, пытаясь спасти урожай и домашнюю птицу. Родственники пенсионерки проживают в другом населенном пункте. И на момент урагана женщина была одна. Подвал с оленями полностью затопило. Вода повредила стены в летней кухне, попала даже в дом. Сильный ветер оставил груды мусора, едва уцелели хозяйственные постройки. А перепуганный пес два дня просидел в завалах.
Ну, птица потопла у меня, все куры молодые, все потопли, 27 штук. И утки, там несколько штук. А старых осталось несколько кур, и они наверх поднялись. А это все затопило. Вот, ну, корм поперекидала, вон, запаслись корм, картошка плавала. Ну, сами знаете, стихия какая. Что наделать, какой ветер был, вы себе видели, ветер какой был, это ужас. Дерево нагнете, а потом подымите.
Волонтеры помогают справиться местным жителям с последствиями прошедшего урагана. Вода практически отошла от жилых домов, но вот еще немного сохраняется поблизости. И без резиновых сапог здесь никак не обойтись. Но это уже ничто по сравнению с тем, что было несколько дней назад. Вода также осталась в подвалах некоторых жильцов. Ее продолжают откачивать спасатели МЧС совместно с добровольцами. На дорогах встречаются поваленные деревья, ветви. Волонтеры и сотрудники отдела по церковной благотворительности и социальному служению только за один день обошли более 300 домов и помогли хозяевам привести в порядок их жилища. Евгения Шатилова, Андрей Мазиков, телестудия «Дон Православный».
Общественный пляж в монастыре, пикники и костры у храма, городская велодорожка через монастырское подворье. Этого не может быть, скажете вы. Согласимся.
Но только все это может стать реальностью в святом месте на святой земле, древнем Магдале, на берегу Галилейского озера. Израильские власти решили благоустроить зону отдыха для жителей Тиверии, отрезав часть территории у русской духовной миссии.
Какие трудности предстоит преодолеть монастырю? В чьих силах решить судьбу уникального духовного места и чем могут помочь православные верующие? Ответы на эти вопросы попыталась отыскать наш корреспондент на Святой Земле Валерия Галкина.
Просьба помочь сохранить вот настроение вот этого места. Притом от этого выигрыша будут все. Потому что гармония... Это место, в котором хранится гармония. Эту гармонию она распространяется всюду.
Дивный сад – так называют паломники подворья русской духовной миссии в Тиверии. Библейское море, Галилейское озеро. Здесь Иисус проповедовал, исцелял, ходил по воде. Здесь Спаситель исцелил Марию Магдалену, изгнав из нее бесов. Сама она родилась неподалеку от этого места, которое называют Магдалой. Это подворье было приобретено архимандритом Леонидом Сенцовым в начале 20 века. С тех пор уникальное местечко принадлежит русской духовной миссии. Здесь паломники могут получить не только душевный покой, но и целительную помощь от Марии Магдалены. Из Святой Земли бьют уникальные радоновые источники. Температура воды в них около 24 градусов круглый год.
Источник называется Святым. Рядом с этим источником находится еще небольшой источник, который называется Глазной источник, где происходит исцеление тех людей, которые страдают глазами. На нашем участке располагаются еще три радоновых источника, больших бассейна, известных еще в римский период.
Место это не только благословенное, но и курортное, поэтому привлекает оно и паломников, и туристов, и местных жителей. В выходные тут полно гостей. Еще в начале 20 века монастырский покой охраняла надежная ограда. В прошлом столетии, когда была потеряна связь с Россией, участок пришел в запустение, обветшал и забор. Этим пользовались местные жители, которые ревностно относились к святому месту. В 1999 году один иудей поджег храм. К счастью, выгорели лишь внутренние перекрытия. Дабы пресечь подобные надругательства над святыней, в 2002-м монастырскую территорию оградили. В прошлом году во время шторма забор подмыло. Не так давно установили новую ограду, согласовав все нюансы в муниципалитете.
Здесь был забор. Он отделял озеро от территории подворья. Но местные власти забор снесли. Теперь эта лента – единственное препятствие на пути тех, кто нарушает покой верующих.
Повод снести ограду – якобы отсутствие решения. Причина же куда глубже. Муниципалитет задумал благоустроить по берегу озера прогулочную дорожку, по которой двигались бы велосипедисты. Для подворья духовной миссии эта перспектива далеко не радужная. Полураздетые люди, шум и гам общественного места не особо вписываются в атмосферу монашеского бытия. Монастырский покой был нарушен 2 августа. Отец Владимир проснулся рано. На территории подворья был непонятный переполох. Рабочие, полицейские, представители мэрии собирались снести ограждение.
Я стал около забора, не стал их пускать. Они просто, полицейские, подошли, меня взяли за руки, оттащили и начали срезать забор автогенами.
Жители Тиберии отнюдь не смущают, что они оскорбляют чувства православных верующих. После сноса забора в местных газетах даже появилось объявление, что открыт бесплатный пляж на русском участке.
Меня зовут Мелания. Я 34 года в Израиле. С самого начала я сюда приходила, когда еще здесь были земляночки. Я вот сейчас вот пробовала разговаривать с полицией, и сказали, что надо, значит, прийти подать жалобу, вот, чтобы предупредить, значит, вот этих хозяев, этих катеров прогулочных, чтобы сюда близко не подъезжали. Потому что люди имеют полное право прийти в свое святое место и молиться.
Таблички «Частная территория» никого не смущают. Иудеи совершают тут свои религиозные обряды, устраивают пикники, разводят костры, отчего нередко случаются пожары.
Они заходят на территорию и купаются в радоновом бассейне. Наши трудники выложили крест мраморными плитками. Сегодня с утра мы обнаружили, что поперечные эти мраморные плиточки, их нету. Вот, то есть обратно сложить крест уже не удается.
Решить все эти проблемы в одночасье позволил бы забор. Но местные власти не дают его установить, пока русская духовная миссия не представит проект благоустройства велодорожки. Не исключено, что и построить ее также придется миссии. Беда назревает и с другой стороны.
Утвержден еще один план, государственный план расширения шоссе, которое находится над нашим участком, которое соединяет центральную часть страны севером, курортной зоной. И планируется, естественно, за счет территории монастыря. Планируется снести часть наших строений. Там находится трапезная и лавка церковная.
У руководителя русской духовной миссии грандиозные планы благоустройства территории подворья. Он хочет сделать здесь прогулочную дорожку для паломников, каскад фонтанов, беседки, купальни. Есть проект коттеджного поселка для верующих, которые приезжали бы сюда. Но нет понимания со стороны муниципалитета. И здесь одной Божьей воли недостаточно. Необходима политическая воля на уровне руководства России. Здесь ждут, когда кто-то из первых лиц нашего государства обратит внимание на судьбу нашего достояния на Святой Земле и поставит точку в борьбе с произволом местной власти. Валерия Галкина, Дмитрий Уваров, Иерусалим, православный телеканал «Союз».
К другим темам. В югорском поселке Октябрьском завершается реконструкция православного храма, возведенного еще в 18 веке. Здание церкви полностью восстановлено, заканчиваются отделочные работы. Еще предстоит провести коммунальные сети и благоустроить территорию. Действовать церковь начнет после установки колоколов, иконостаса и алтаря.
Здесь проходят обряды крещения, венчают супругов. В приспособленном помещении в православные праздники собираются более 200 прихожан. Не ропщут, как говорится, в тесноте да не в обиде. Молятся за благополучный исход дела, о завершении реконструкции церкви.
Душа прямо радуется, что у нас такое здание строится. Мы же никогда не слышали. И когда, вот знаете, когда первый раз даже еще ничего не было, сейчас ты зайдешь, там так красиво строители сделали. Все такое мраморное, то все какое красивое.
Храм приводит в первозданный вид. Отреставрирована сохранившаяся часть. Заново, но с исторической точностью отстроена трапезная с колокольней и двумя пределами. Восстанавливают все до мелочей, как было 250 лет назад. Здание обновленной церкви уже украшает берег Оби. Она видна с любой точки поселка. Прохожие молятся на установленный золотой крест, но вести службы в храме еще рано.
Перед нами стоит сейчас главная задача, это в том, чтобы провести внутренние сети, благоустройство территории сделать. И самое главное, установить иконостасы, колокола и остальную утварь, без которой храм не может, функционировать, не может действовать в полной мере.
Рядом с храмом располагается детский сад. Точнее, на территории уникального памятника архитектуры середины 18 века – Котского монастыря. Власти района в ближайшие годы намерены освободить площади. По программе государственного частного партнерства в поселке будет построен новый детский сад, а здесь возведут монастырь.
Это будет территория монастыря. Напротив храма есть монастырский остров, который тоже когда-то принадлежал монастырю, там находились хозпостройки. Мы готовы передать, если будет восстановлен монастырь, мы готовы передать монастырский остров, и это будет полностью все видно в монастыре.
На монастырском острове, расположенном на Оби, планируют открыть центр реабилитации наркозависимых. Умиротворенная обстановка, изоляция от общества, считают чиновники, поможет справиться людям с болезнью. Да и сам монастырь изменит не только духовную жизнь сельчан к лучшему. Святые места помогут и развитию туризма. Татьяна Герт, Максим Куксаус, «Вести Югории», Октябрьский район.
В Кронштадтском Никольском морском соборе совершили литию по погибшим членам экипажа атомной подводной лодки К-8. После молитвы три капсулы с водой с места гибели подлодки отправились на родину затонувших моряков. Подробности в сюжете Ксении Голышевой.
С дела по атомной подводной лодке К-8 гриф секретно не снят. Но и забыть о подвиге и гибели 52 членов экипажа нельзя. Тем более, что это была первая потеря атомного флота.
Подводная лодка К-8 направлялась на учения в Северную Атлантику. И вдруг случился пожар. Пламя почти проникло на пост главной энергетической установки, когда офицеры задраили дверь. Они успели остановить атомные реакторы и ценой своей жизни предотвратить ядерную катастрофу.
Всех погибших, независимо от воинского звания, наградили орденом Красной Звезды. Оставшихся в живых матросов медали Ушакова. Однако не все родственники погибших моряков-срочников, которых было на борту 20 человек, узнали об этом факте. 7-я дивизия Северного флота, клуб автопутешественников «Санк-Йонг», университет морского и речного транспорта имени адмирала Макарова решили восстановить справедливость.
Однажды, попав в шторм, мы вынуждены были находиться в Гремихе. И чтобы занять время и досуг моряков, нам показали музей Гремихи, где и было сказано по поводу атомной подводной лодки К-8. И, конечно, удивили те факты, что у многих не было фотографий, что выяснилось, что не вручены орденские книжки, не сами награды. И вообще, фактически, семьи матросов ничего не знают о том, что случилось с их близкими, которые были награждены орденом Красной Звезды посмертно высокой правительственной наградой.
Поднять тела погибших со дна Бискайского залива невозможно, но возможно сохранить память об этом событии. Доцент университета Марина Русина и ее единомышленники 7 лет искали семьи погибших моряков. И вот результат. Эти капсулы с водой с места гибели подлодки отправляются на малую родину троих моряков-срочников – Воронежскую, Липецкую, Нижегородскую области. Доставит капсулы член клуба автопутешественников «Санк-Йонг» Николай Галактионов.
Меня вот потрясло, конечно, что люди забытые. Сейчас мы обращаемся к их родственникам, общаемся с ними по интернету. В общем, сейчас связи много. Вот участвовал в Новосибирске, встречался с Элей, которая возглавляет ветеранский совет этот. Вот. И меня это тревожит и берет за душу, что надо отдать дань и память людям, те, которые отдали свои жизни.
Отправляются капсулы из Кронштадта. Здесь матросы начинали свою срочную службу. В Никольском морском соборе перед началом долгого пути была отслужена лития по погибшим морякам.
Царство небесное, оставление грехов их, у Христа бессмертного, скорее Бога нашего, просим. Господу помолимся.
За все советские годы это была первая гибель, связанная с военнослужащими ВМФ. И действительно, память о этих воинах, о этих героях, которые выполняли свой долг, долг государства, оставались верны присяге, память им необходима.
На родине погибших моряков капсулы будут переданы семьям и торжественно захоронены. Также появятся мемориальные доски.
В год 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского рядом со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой в Сергиево-Посадском музее-заповеднике открыта выставка «И свеча не угасла».
Выставка посвящена преподобному Сергию, его времени и основанной им обители Святой Троицы. Экспозиция организована при поддержке Министерства культуры Московской области и включает в себя более 400 экспонатов из 11 музеев России, среди которых произведения искусства семи веков, от древнерусских до современных, и археологические памятники. Многие из них экспонируются впервые.
Здесь, на выставке, можно увидеть икону Святой Троицы, написанную, вероятно, при жизни преподобного Сергия и находившуюся в деревянной Троицкой церкви монастыря. Шитый покров XVI века. Древний деревянный колодец, найденный во время недавних раскопок на территории Лавры. И многие другие предметы.
Некоторые из них трудно назвать экспонатами. Это настоящие святыни. Например, два образа, написанные в XVI веке на досках от деревянного гроба преподобного. Первый – житийная икона преподобного Сергия. Второй – изображение явления ему Пресвятой Богородицы XVI века, сопровождавшее всех русских государей в военных походах.
Эта выставка – главное событие не только в Сергиевом Посаде, но и в Московской области. Юбилейный год преподобного Сергия Радонежского накануне празднования 700-летия со дня рождения преподобного открыли выставку, которая носит знаковое название «И свеча не угасла». Цитата из духовной грамоты Семена Гордова, но там эта фраза звучала в сослагательном наклонении «И свеча бы не угасла». Мы утверждаем, что свеча веры, свеча духа преподобного Сергия Радонежского не угасла.
На выставке можно увидеть старинные иконы, лицевое шитье, реконструкции древнего Радонежа и древнего Троицкого монастыря, археологические находки из этих мест, редчайшие документы и книги, в которых отражены события истории обители, основанной преподобным, а также памятники живописи и графики, многие из которых относятся уже к нашим дням и представляют современный образ преподобного Сергия.
Очень важным событием для открывающейся выставки издание каталога. Он вышел как раз накануне торжественного открытия выставки «Свеча не угасла». В него включены все экспонаты, которые есть на нашей выставке. По всем эпохам, по всем периодам, которые представлены на выставке, этот материал можно увидеть. Сюда вошли и те произведения, которые не смогли включить в выставку из-за того, что зал оказался меньше, чем количество экспонатов.
Те предметы из фондов Сергиево-Посадского музея-заповедника, которые не получилось разместить на нынешней экспозиции, все-таки предстанут перед зрителями, но уже в середине декабря. Они займут места экспонатов из других музеев, которые будут отправлены по домам. А пока, до обновления выставки, все желающие могут увидеть принадлежащие различным музеям памятники истории и культуры, которые свидетельствуют о величайшем почитании преподобного Сергия с древних времен до наших дней.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня Русская Церковь почтила Собор Тульских святых. Завтра, в понедельник, будет отмечаться прославление святителя Иннокентия, митрополита Московского.
В среду установлен праздник в честь представления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
На четверг приходится представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова и день памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
В пятницу церковь почтит священномученика Петра, митрополита Крутицкого, а в субботу преподобного Харитона-исповедника, преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей святого Сергия Радонежского.
Также в субботу будет отмечаться собор преподобных отцов Киево-Печерских, в ближних пещерах преподобного Антония Почивающих.
О том, как отметит русская церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.